Здравствуйте, информационное утро на радио «Спутник». Я Алексей Осин, и будем сегодня обсуждать экономические, военные, политические вопросы вместе с нашим экспертом. Вместе с нашим экспертом, коим сегодня является Михаил Нижмаков, директор по аналитическим проектам Агентства политических и экономических коммуникаций. Михаил Игоревич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Давайте начнем с экономики. У нас есть несколько прогнозов, соответственно, поведения экономики или роста ВВП в тех или иных стран от МВФ, соответственно, от Всемирного банка и даже от нашего Минэкономразвития. Значит, МВФ поменял свой прогноз, и согласно ему нас ожидает рост 0,3%, хотя еще в октябре говорилось о спаде в несколько процентах. Согласно Всемирному банку, экономика России упадет на 3,5%. И Минэкономразвития, кстати, тоже дает, ну, не то что неблагоприятный, но отрицательный прогноз 0,8%. Кому можно доверять больше? И от чего зависят эти прогнозы?
Да, ну, в данном случае, да, я могу оценивать политическую сторону, да, политические аспекты этой ситуации. Возможно, что все, да, кто в данном случае дает такие прогнозы, оценивают и, так сказать, уровень возможных, да, влияния санкций на ситуацию вокруг российской экономики, в частности, степень вовлеченности, может быть, не тех нейтральных стран в санкционную политику, которая проводится западными державами, вот, может быть, частично, да, в какой-то мере, такие прогнозы опираются на то, что все-таки, во-первых, санкционное давление против России будет нарастать меньшими темпами, да, чем это ожидалось в начале года, да, в том числе, именно что в начале прошлого года. Ну и возможно, что также учитывается, да, учитываются факторы, которые влияют на рынки энергоносителей, от которых, да, также зависит, так сказать, развитие российской экономики. Да, мы видим сейчас то, что есть много факторов, которые скорее подталкивают к росту цен на энергоносители в мире. Да, та же самая ситуация вокруг Ирана, что в итоге, да, для, может быть, того же Тегерана это проблемный аспект, но для России это фактор, который ведет к росту тех же самых цен на нефть, и, в принципе, скорее создает не те возможности для России, чем в данном случае вызовы.
Меня, вы знаете, что в большей степени поразило, и в том, что, судя по всему, ни ИВФ, ни Всемирный банк не очень-то верят в перспективу глобальной войны. Уж коль скоро прогнозируется рост мирового ВВП в этом году, там 3,4%, неважно сколько, главное в плюсе, потому что если будет развязана вот та самая война, о которой мы говорим, то тогда ни о каком росте и речи быть не может. Ну, хочется верить, что они что-то знают больше, чем мы.
Да, ну, собственно говоря, мне кажется, что по тому, как развивается международная ситуация, вряд ли будет происходить вот некий такой глобальный международный конфликт, о котором данные более пессимистические прогнозы говорят, и вряд ли даже возможно, например, некая масштабная военная операция против Ирана, это такое открытое столкновение, скажем, между теми же США и Ираном. Но в данном случае то, что остаются некие точки напряженности, да, не перерастающие в более глобальные конфликты, это может, да, может быть, с такой циничной точки зрения, где-то влиять на руку России, поскольку, вот опять же, да, повторюсь, что много факторов, которые на те же цены на энергоносители могут поддерживать на высоком достаточно уровне в нынешнем году.
А почему вы говорите скорее об Иране и не упоминаете, ну, может быть, вы считаете, что ничего невозможно на украинском театре военных действий? Тут эскалации не может быть какой-то?
Ну, здесь уже присутствует, угу, да, сам факт конфликта. А все-таки фактор Ирана, он относительно новый, да, понятно, что напряженность вокруг Ирана между США и Ираном очень долгое время то усиливается, то ослабевает, но тем не менее вот такая новая большая волна разговоров о том, что прогнозов о том, что некий конфликт там возможен, он так сказать, пошла именно сейчас, так сказать, что с одной стороны не означает, что конфликт, такой именно масштабный военный конфликт там действительно будет, скорее всего, не произойдет его, но с другой стороны сейчас это будет подстегивать скорее вот рост, во-первых, цен на нефть, скажем, и кроме того, мы видим, что поскольку переговоры о ядерной сделке как минимум серьезно отложены, это явно не, скажем, не новость, да, которая будет там какой-то очень краткосрочный период воздействовать на те же самые нефтяные рынки. Это тема достаточно длительная, как минимум, да, на какие-то ближайшие месяцы, что, соответственно, делает это важным фактором, который на экономику влияет тоже.
Ну, раз уж зашла речь об Иране, тогда обращусь к еще одной новости. Служба безопасности Израиля, по информации местной прессы, обсуждают возможный ответ Ирана на вот ту самую атаку дронов по заводам в Исфахане, по ряду объектов. Сообщается, что в зоне риска, скажем так, туристы израильские, официальные лица, посольства страны за рубежом. Хотя, в общем, пока что никто не взял на себя ответственность за то, что произошло. Ну вот если вспоминать историю с Сулеймани, тогда Иран нанес удар по базам США в Ираке. Вот сейчас каким вы видите ответ? Ведь он непременно последует.
Ну, возможен, да. В данном случае некий ответ со стороны иранской спецслужбы, может быть, так сказать, со стороны союзников Ирана на Ближнем Востоке, да, с кем Иран взаимодействует, да, тем же самым движением Хизбалла, например. Поэтому, так сказать, здесь ответные действия возможны, но, с другой стороны, скорее всего, Иран будет учитывать и тот факт, что напряженность вокруг него, вокруг региона в целом усилилась, и, может быть, где-то будет действовать гораздо, скажем так, умереннее, чем это от него ожидают. Ну, и, в принципе, что касается фактора Израиля, да, можно вспомнить еще внутриполитический аспект для Израиля этой ситуации, что все-таки сейчас правительство Бенамина Нетаньяху находится, по крайней мере, да, находилось в предыдущей неделе в таком уязвимом положении, да, были акции протеста, всем широко известные, да, было обсуждение того, насколько долго продержится правительственная коалиция, и сейчас, когда обсуждают, да, сначала вот эти атаки на Иран, потом перспективы неких ответных действий самого Ирана, ну, так сказать, это актуализирует повестку безопасности в Израиле, да, в какой-то мере, может быть, сплачивая часть людей вокруг, да, правительства Нетаньяху, по крайней мере, таких как бы колеблющихся и симпатизировавших ему, что, в принципе, действующий премьер Израиля может пытаться как-то обернуть в свою пользу.
Ну и еще, так сказать, опять-таки в этой связи представитель украинского МИД Олег Николенко привел такую древнюю персидскую пословицу: «Не делай зла другим, сам себе его не причинишь», добавив при этом, что причина атаки нам неизвестна, ну, о которой мы сейчас говорим. И это несмотря на то, что посла в Иране вызвали в МИД, соответственно, страны, и, тем не менее, вот украинцы даже на фоне этого позволяют себе такие заявления. В чем причина подобной, ну, я бы сказал, наглости или желания подогревать, подливать бензина в огонь?
Ну, собственно говоря, причина охлаждения между Украиной и Ираном известна. Широко это, так сказать, обвинение со стороны Киева в том, что, по их мнению, Иран поставляет России боевые беспилотники. Да, Тегеран это отрицал неоднократно. Так сказать, обвинения, тем не менее, звучали. И действительно, мы видели, скажем, на предыдущих этапах не те резкие, достаточно прохладные высказывания со стороны киевских официальных лиц в адрес Ирана по этому поводу. А вот сейчас, после этих атак, в общем-то, в украинских СМИ достаточно, так сказать, такая волна
злорадства, да?
Воодушевлен, да, угу. Где-то воодушевленных высказываний по поводу того, что произошло. Поэтому, да, там, в принципе, Иран воспринимается как такой вот, скажем так, если не союзник России, да, то некий игрок, который связан с Россией. В данном случае партнерскими отношениями. Поэтому, в общем, это ожидаемо, что такие заявления прозвучали. То есть на той общей волне, которая была по отношению к Ирану со стороны украинских официальных лиц и СМИ.
Президент Бразилии Лулу да Сильва предложил создать многосторонний формат для урегулирования ситуации на Украине на примере G20. При этом он сказал, что неважно, сколько стран будет, десятка, там, пятнашка, двадцатка, нам нужен мир. Причем все это обнародовал на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем. Сказал Лулу да Сильва, если нужно поговорить с Путиным и Зеленским, я готов это сделать. Намерен то же самое обсудить и с Джо Байденом в феврале и Си Цзиньпинем в марте. Уже обсуждал с Макроном. Каким образом количество стран могут повлиять на исходные вещи, так сказать, на позиции сторон? Я имею в виду Украину и Россию.
Да, ну, количество стран здесь, наверное, вряд ли повлияет. Мы просто видим, что, так сказать, есть некая конкуренция потенциальных посредников в переговорах между Россией и Украиной, либо Россией и Западом. Так сказать, еще на стадии первых месяцев вот такого вот вооруженного конфликта между Москвой и Киевом, как мы помним, было, да, был целый список достаточно большой тех, кто заявлял о таких, как бы, из зарубежных государств заявлял о таких намерениях. Да,
ну, и переговоры, конечно, собственно, были и в Минске, и в Стамбуле.
Да, да, разумеется. Угу. То есть, как бы, Реджепа Эрдогана все помнят, да, с его, скажем так, напоминаниями о такой роли Турции, да, можно вспомнить и Израиль, и Казахстан, и, так сказать, целый ряд других стран, кто предлагал и в качестве площадки для переговоров свои страны и свои личные посреднические усилия как президентов и глав правительств. Но другое дело, да, что мы все-таки видим, что в какой-то ближайшей перспективе вряд ли такие переговоры состоятся, поскольку и Киев неоднократно подчеркивал, в общем-то, да, делал заявления, которые скорее исключают реальный переход к переговорам, да, в том числе, да, ставя определенные условия, которые для российской стороны явно неприемлемы будут. Поэтому, ну, пока это скорее, скажем так, скорее такие вот заявления на будущее, потому что все-таки любой конфликт на какой-то стадии к переговорам возвращается или переходит, поэтому вот на это рассчитывают, да, такие международные лидеры, которые напоминают то, что мы здесь, да, мы готовы стать теми самыми посредниками, о которых так часто говорят.
Ну вот смотрите, что, например, мне представляется. Лулу да Сильва упомянул Индию, Китай и Индонезию, сказав, что они могут сыграть важную роль. Вот тут возникает вопрос, потому что есть Запад, есть Россия, явные антагонисты, и вряд ли тут можно договориться в ближайшее время. А вот подключение стран, которые, ну, скажем так, занимают либо нейтральную, либо позицию, так сказать, не поддерживающую, конечно, Россию, но вот, по крайней мере, помогающую России хотя бы той же самой торговлей, да? Так вот, Индия, Китай, Индонезия и вот другие подобные страны, они кого будут уговаривать склониться к миру, Зеленского или Путина? Если будут, конечно, если они примут эти предложения.
Ну, а, во-первых, скажем, по поводу Китая, да, есть большие сомнения, что сейчас, по крайней мере, сейчас, да, в ближайшей перспективе он может подключиться к такому переговорному формату. То есть понятно, что Китай несколько, ну, уже много раз, по крайней мере, да, с конца февраля прошлого года призывал к тому, чтобы конфликт бы был разрешен мирным путем, в том числе достаточно прохладно отзывался о поставках оружия, скажем, западного Украине, да, именно в таком контексте, что это подливает масло в огонь конфликта дальнейшего. Но, опять же, так сказать, большие сомнения, то, что Китай в данном случае выступит посредником. Да, может быть, потому что в том числе действительно пока нет надежд на какой-то реальный переговорный процесс. Что касается всех остальных, тех же самых Индии и Индонезии, ну, как бы теоретически может быть. Но, опять же, да, как вы отметили, что если с да, вот той же самой Индии в данном случае очень даже шагнувший вперед где-то, да, экономические взаимоотношения с Россией, то вопрос, насколько в данном случае их аргументы, да, будут значимы для Зеленского. Ну, может быть, надежда на то, что та же самая Индия значима для Соединенных Штатов как противовес Китаю, да, как партнер по взаимодействию, как вот, да, в терминологии США, если мы говорим в Индо-Тихоокеанском регионе, поэтому может быть как посредник в переговорах России и Запада, да, здесь имеется в виду. Может быть, логика такова.
Ну и, конечно, для того, чтобы перейти, наверное, к следующей теме, я отмечу слова Олафа Шольца вот на все это. Ну, по крайней мере, какие-то мирные инициативы. Шольц сказал, Россия должна вывести свои войска с территории Украины. Вот что называется, что вы знали о слове «казуистика» и что хотели бы знать. Что имеется в виду? Имеется в виду Херсон, Запорожье, имеется в виду Донецк, Луганск, имеется в виду все вышеперечисленное плюс Крым?
Ну вот в данном случае просто, скорее всего, некая затравка, да, со стороны Олафа Шольца, поскольку все-таки, как мы видели по его действиям в течение прошлого года, даже несмотря на прохладные заявления в адрес России, от роли потенциального посредника он тоже не отказывается. Понятно, что если он озвучит, да, что, так сказать, наиболее в данном случае радикальный вариант требованием к России оставить Крым, то это в любом случае, так сказать, такие переговоры, скажем так, остановят еще не начавшись. Но, как мы помним, что Россия, так сказать, Россия неоднократно подчеркивала, что для нее уход в принципе из новых регионов, да, присоединившихся вот по итогам референдума в сентябре, неприемлем. То есть в данном случае скорее Шольц констатировал, ну, фактически факт, что сейчас такой переговорный процесс вряд ли возможен, да, чем действительно дал какую-то основу для того, чтобы эти переговоры начались. То есть, да, опять же, все напоминают о своих возможностях стать посредником, но пока, судя по всему, все потенциальные посредники понимают, что результативный переговорный процесс вряд ли начнется.
Эммануэль Макрон назвал условия, три условия для передачи оружия Украине. Но первое, ладно, оно такое общее. Это должно быть полезно самой Украине. Украине, что не дашь, ей все полезно. А вот два других пункта довольно любопытные. Значит, вот эти самые передачи и поставки вооружений не должны вести к эскалации, использоваться для защиты, но не для ударов по России. Вот здесь тоже вопрос, что значит Россия, да? Вот опять-таки Донецк, который без конца западным оружием долбят, это Россия с точки зрения Макрона, Крым. Ну ладно, Донецк, он как бы в зоне боевых действий, все понятно. Крым в данном случае рассматривается как что, как цель или нельзя атаковать с точки зрения Макрона? Я понимаю, что нам к нему в голову не залезть, но все же ваше мнение, как вы считаете?
Ну, а вряд ли он имеет в виду все-таки новые регионы, да, вряд ли он их считает частью России, да,
по Крыму. Ну, Крым уже 8 лет же, в принципе.
Да, ну, по Крыму, Да, как правило, вот даже от западных политиков звучат оговорки, что да, так сказать, можно обсуждать и так далее, иногда, по крайней мере, звучат. Но я повторюсь, что все-таки вряд ли Макрон относит новые регионы к России, но в данном случае здесь, скорее всего, его цель не обозначить какие-то четкие границы, где можно использовать это оружие, а где нельзя, а просто не закрыть дверь для собственного диалога с Россией, поскольку да, он намекает, что хотя бы формально он ограничил применение данных вооружений, ну и плюс, может быть, частично успокоить так сказать, общественное мнение в самой Франции, потому что все-таки в самих европейских странах тоже есть опасения, по крайней мере, участие аудитории, насколько поставки вооружений могут ударить по самим этим странам, да, что это все-таки, так сказать, как минимум некая вероятность усиления напряженности в отношениях с Россией, да, как минимум еще один фактор, подогревающий санкционные противостояния между Россией и западными державами, да, может быть, и в принципе усиливающий так сказать, напряженность на восточном фланге Евросоюза и НАТО. То есть в данном случае Макрон хочет решить вот эти все вопросы, да, но выступает с максимально обтекаемой формулировкой.
Ну, вы уже разъяснили третий пункт. Не должны ослаблять поставки и обороноспособность Франции. Услышал я ответ на этот вопрос. А вот что касается использовать поставки для защиты. В данном случае, как могут танки, условно говоря, использоваться для защиты? Я небольшой военный эксперт, но мне очевидно, что это наступательное вооружение.
Ну, может быть, имеется в виду, что сохранение, так сказать, некого баланса сил в этом конфликте, да, может быть, так сказать, Макрон имеет в виду, что защита – это некое возвращение, да, ну, так сказать, как, да, как в идеале, так сказать, считает как минимум часть политиков, да, значительно и аудитории в самих европейских странах, что возвращение под контроль Киева тех территорий, которые он контролировал до февраля прошлого года, это тоже некая защита, да? Uh-huh. То есть, может быть, вот логика примерно вот такова. То есть, ну, да, опять же, стоит повториться, что здесь Макрон вряд ли хочет провести этим высказыванием какие-то жесткие границы, да, что вот здесь защита, да, здесь уже нет, да, здесь уже нельзя. То есть это просто некий такой вот, да, некое формальное заявление, чтобы хоть как-то смягчить, да, возможные негативные моменты, связанные с этими поставками, да, которые делают Францию, да, создают какой-то риск для Франции. Просто, или, по крайней мере, успокоить тех, кто боится этих рисков внутри страны.
У нас осталась минутка короткого комментария от вас попрошу. Возможно, Йенс Столтенберг останется на своем посту еще до сентября этого года. Как это расценивать?
Ну, да, насколько мы помним, что Столтенберг должен был уйти, так сказать, гораздо раньше с этого поста. Говорили, что он в свое время, что он может перейти на пост главы Центробанка Норвегии. Так сказать, продлили его полномочия на фоне российско-украинского конфликта. Ну, здесь, может быть, такая же аргументация будет. То есть российско-украинский конфликт никуда не делся. Плюс к этому кандидатуры, которые обсуждают на его место, видимо, так сказать, не подобран такой кандидат, который бы всех устроил внутри НАТО, да, или, по крайней мере, большую часть. Да, поэтому вполне возможно, что действительно продлят его полномочия еще на какое-то время.
Ну да, там, да, дама может появиться на этом посту, представитель Восточной Европы. Спасибо большое. Говорю Михаилу Нежмакову, директору по аналитическим проектам Агентства политических и экономических коммуникаций. И это с вами был Алексей Осин.